Езекиил, третья глава, видите, как Езекиил был назван в первом стихе «Сын человеческий». Это именно то, что мы читаем об Иисусе столько раз, что Он Сын человеческий. Это для меня показательство о том, что у Иисуса был на самом деле наша человеческая природа, потому что Сын человеческий был, вот, кажется, самый возлюбленный для Него титул, но название. И это, видимо, здесь говорится об Езекииле тоже. Итак, Бог дал ему повеление проповедовать его слов. И когда Иисус воскрес, Он дал нам и тоже такое повеление идти по всему миру, то есть нашему миру, где мы живем, и проповедовать Евангелие всему. И Езекиил, конечно, для него это было сложно, потому что его призвание было проповедовать Слово Божие к этому Вавилоне, тех, которые были в Юде, во время вавилонских вторжений, и вавилонцам взяли им в плене туда, в Вавилоне. Они там сидели, как сказать, на лагерях, там, в Вавилоне, в огорчении, и как-то против Бога, зачем он это сделал, хотя они сами виновны. И Бог отправил Езекиил проповедовать его слов. Это очень сложно с такими людьми работать на самом деле. И Бог ему ободрил. И он сказал в самом начале, что твою миссию не будет очень успешной. В большинстве не будут тебе слушать, но все равно тебе надо это делать. И тоже с нами. Мы, наверное, думаем, что как-то евангелизация это не для меня. А нет, Бог хочет, чтобы мы будем и тоже поделить Его слов с людьми. Зачем Бог дал нам Его слов, если это не чтобы мы будем это дальше кому-то передать. Но факт того, что в большинстве это не хотят, это немножко сложно для нас, что большинстве не интересует, в принципе. А Бог дал ему ободрение. В 6 стихе, 7. «А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня». То есть он имел в виду, что я очен с тобой, поскольку они не будут принять то, что ты говоришь, это из-за того, что они не хотят принять то, что я говорю. То есть Бог имел в виду, что я совсем с тобой, твой род это как-то мое. Поэтому здесь написано, как он чувствовал на самом деле присутствие Божие с ним. Столько раз написано, что была на меня там рука Господа. То есть он чувствовал на самом деле присутствие Божие прямо с ним, пока он это сделал. И для нас тоже. У нас есть выбор. Говорить кое-что человеку о Боге или нет. И, к сожалению, часто мы как-то думаем, да нет, это как-то неудобно, он будет смеяться над мною, если я буду даже понять вопросы Бога, религии, Библии, Иисуса и так далее. А поскольку мы пробуем это делать, мы будем чудесным образом почувствовать вот присутствие Божие именно с нами, так как Он чувствовал, в 12 стихе, «И поднял мне дух». Вот Он на самом деле чувствовал, что Бог с ним, и Он даже видел какое-то видение Херувима и слышал шум крыльев, животных, в смысле херувимов, около него, в 12 стихе. Значит, что поскольку Бог ему отправил проповедовать, поскольку вот Бог был с ним в этом. Итак, как я сказал, если мы как-то стесняемся как-то говорить с человеком о Боге, о Его Слове, тогда мы не будем чувствовать то присутствие Божие. А если мы как-то смеемся кое-что говорить человеку о слове, передать ему листовок или приглашение на собрание и так далее, поскольку на самом деле мы будем чувствовать, что Бог был со мной, хотя они не слушают, все равно мы чувствуем, что рука Господа была на самом деле со мной, что Дух Его со мной. Мы даже чувствуем Его особо присутствие с нами. Он сказал, 6 стих, что я не отправляю тебе к народам многим с невнятью речью, с непонятным языком. Да если бы я послал тебе и к ним, в смысле язычников, то они послушались бы тебе. Они послушались бы тебе. Бог знал на том время, что если Езекиил проповедовал бы язычникам, они слушали бы. А он знал, что они Израил не будет, но он знал, что язычники послушались бы. И это похоже на то, что Иисус сказал, что если я проповедовал бы у язычников Тир, Сидон, они давным-давно покаялись бы, послушались бы меня. Значит, что Бог знает все возможные будущее. Он знает, что если бы это случилось, тогда это случилось бы. Он знает, что если, допустим, Езекиил проповедовал бы к этому народам, они послушались бы. Но он, Бог признал все. И знать столько, иметь столько признания, должен быть для Бога очень сложно. Потому что это, корм нашего печальности, это всегда из-за этого. Когда мы думаем, что было бы, когда мы размышляем, ой, если он жил бы подольше, так было бы. И это вот печально. Почему плачем и жалеем посильнее, когда, допустим, ребенок умирает, чем когда человек умирает на 95 лет? Мы думаем, ой, если он жил бы, он так сделал бы, он женился бы, он имел бы детей и так далее. Итак, факт того, что Бог все обо всем знает, в том числе все возможные будущее. Значит, быть Богом, это очень трагично. Мы, наверное, считаем, что Бог как-то далеко от нас, что Бог как-то без чувствия всего делает в нашей жизни. Да нет. Он очень чувствительный. Тем более зная, что было бы в каждом возможном случае, каждое возможное будущее он знает. Если мы знали бы хоть некоторых возможные будущее, если он так не сделал бы, тогда так и так и так случилось бы. Ой, наших мозгов просто не хватает как-то это все выдерживать, и было бы ужасно для нас. Итак, для Бога это тем более. И факт того, что он видит, что мы, по крайней мере, хотя в нашем слабости, но мы, по крайней мере, пробуем ему слушать, мы пробуем ходить с ним, хоть в нашем слабости. Это для него прелесть, когда он видит столько, у кого есть возможности это сделать, но они не делают. Факт того, что мы, по крайней мере, в нашем слабости так и делают, но постараемся к нему ходить. Это для него должен быть прелесть. Бог дал ему, я сказал бы, тот Езекиилу, психологические укрепления. Видите, 8-9. Вот, я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое, не бойся их, и не страшись перед лицом их. То есть, нам надо и тоже такое психологическое укрепление. Дух. Я сказал в прошлой неделе, что слово «дух» имеется очень широкие значения. Это значит ум, мышление, чувства и так далее. И сил, сердце. Святой Дух Бог готов дать нам. То есть, Он готов дать нам и тоже какое-то психологическое укрепление. Он на самом деле готов дать нам. И это, в конце концов, то, что нам страшно нуждаемся. Даже больше, чем в самом прощении. Прощение – это одно. А самое главное – сила, чтобы не повторить. Самое главное – тот мирозрение. Тот вообще вот, чувство, тот сил внутри. Это то, что самое страшное нуждаемся. И это то, что именно сейчас возможно для нас. Потому что через смерть Иисуса написано, что Бог сейчас готов дать нам Святой Дух. Он сейчас готов дать нам такое укрепление. И не бойся их в 9 и не страшись перед лицом их. Я сказал, что когда мы хотим как-то проповедовать, как-то поднять, скажем, вопросы о Библии, о Боге, об Иисусе, мы как-то стесняемся, зная прекрасно лицо их, что ой, ты такой, ты такая, бля. Знаешь, ты сможешь как-то по-нормальному жить с человеком, а сразу ты поднимаешь тот вопрос в религии, или Бога, или Иисуса, или церковь, лицо вообще по-другому смотрится на тебе. И мы это как-то боимся. Хоть человек экстраверт, хоть человек считает себе такой вот крепко в душе, мы все как-то боимся. Такой взгляд на лицом наш, скажем, соперник, нашу, ну, аудитории. И не бойся перед лицом их. То есть, как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твоей. Это чело, вот это наше, скажем, ум, наше мышление, наше сердце в библейском смысле. И Бог дал ему такое укрепление. И он готов это делать и для нас. И так он сказал в 8 стихе: «Я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба». И, в конце концов, он сказал: «Езекиил, если ты так не делаешь». И я понимаю, что он 7 дней сидел с ними при реке Ховаре, как написано в 15 стихе, и 7 дней он не сделал то, что Бог сказал. Он не открыл рот, он стеснялся. Несмотря на то, что у него было такое психологическое укрепление, несмотря на то, что Бог сделал его чело и лба и так далее, как алмаз, крепко, он все равно боялся как-то открывать рот. И так у него было в потенциале такое, как я сказал, психологическое укрепление, но он все равно это не использовал. И мы сможем быть и тоже. И так Бог ему ободрил и предупреждал в 18 стихе: «Если ты так не будешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». А когда и как это фактически было бы? Когда Бог будет взыскать кровь другого человека от нас? Не в этом жизни. Если, допустим, ты встречаешь с человеком, и ты ничего не скажешь ему, когда тогда Бог будет взыскать кровь его от рук твоих? Не в этом жизни, а придется, что когда Иисус придет, и мы будем стоять перед Ним, в смысле судным днем, тогда нам придется тогда отвечать за такое, то, что кажется в этом жизни мелочь. Почему ты ни слова не сказал тот человеку, и он умер? Я сейчас возыщу кровь его от тебя. Это пример, где мы сможем согрешить из-за того, что мы ничего не сделали. Если мы с человеком, и мы не откроем рот, мы не будем передать ему слово. Мы, наверное, думаем: да ладно, это не очень то, что я сделал. Ну ладно, ну я ничего плохого не сделал, по крайней мере. Вернемся домой, об этом вообще забываем. Судным днем... А Данкан, зачем ты не передал тот человеку? Такая надежда в вечной жизни. Зачем? Вот он умер. А если бы ты проповедовал бы, он отвечал бы и жил бы вечно. Тогда наше поведение, как я сказал вот раньше сегодня, наше поведение сегодня, наше решение говорить, не говорить, даже если решаем не говорить, все равно Бог будет как-то обсуждать наше поведение, наше решение с нами. Кажется, не в этом жизни, а в судном день. Ладно, у кого есть кое-что еще добавить? Толик, молчишь?